Это мышление легко теряется в необъятной истине субъективного фактора. Оно создает теории ради теории, как будто имея в виду действительные или, по крайней мере, возможные факты, однако с явной наклонностью перейти от идейного к чисто образному. Таким путем возникают, правда, воззрения, располагающие многими возможностями, из которых, однако, ни одна не становится действительностью, и, в конце концов, создаются образы, которые вообще не выражают больше никакой внешней действительности, а являются еще только символами того, что, безусловно, непознаваемо. Тем самым это мышление становится мистическим и совершенно настолько же бесплодным, как мышление, разыгрывающееся исключительно в рамках объективных фактов. Подобно тому, как последнее опускается на уровень простого представления фактов, так первое улетучивается, превращаясь в представление непредставимого, находящегося по ту сторону даже всякой образности. Представление фактов имеет неоспоримую истинность, ибо субъективный фактор исключен, и факты доказываются из самих себя. Точно так же и представления непредставимого имеют субъективно непосредственную убеждающую силу и доказывается своей собственной наличностью. Первое говорит «est ergo est», последнее же «cogito ergo cogito». Доведенное до крайности интровертное мышление доходит до очевидности своего собственного субъективного бытия. Напротив, экстравертное мышление до очевидности своего полного тождества с объективным фактом. Подобно тому, как это последнее своим полным растворением в объекте отрицает само себя, так первое отрешается от всякого, какого бы то ни было содержания, и довольствуется одной только своей наличностью. В обоих случаях ход жизни вытесняется этим из функции мышления в области других психических функций, которые до тех пор существовали в сравнительной неосознанности. Чрезвычайное оскудение интровертного мышления в отношении объективных фактов компенсируется обилием бессознательных фактов. Чем более сознание вместе с функцией мысли ограничивается самым малым и по возможности пустым кругом, которая, однако, содержит в себе, по-видимому, всю полноту божества, тем более бессознательная фантазия обогащается множеством архаически оформленных фактов пандемониумом, адом, местообиталищем демонов, магических и иррациональных величин, принимающих особые лики, смотря по характеру той функции, которая прежде других сменяет функцию мышления в качестве носительницы жизни. Если это интуитивная функция, то другая сторона рассматривается глазами Кубина. Кубин – the other side. Или Мейринка. Мейринг – das Grundgesicht. Если это функция чувства, то возникают неслыханные доселе фантастические чувствующие отношения и чувствующие суждения, имеющий противоречивый и непонятный характер. Если это функция ощущения, то внешние чувства открывают нечто новое, доселе никогда не испытанное, как в собственном теле, так и вне его. Более внимательное исследование этих изменений может без труда установить выступление примитивной психологии со всеми ее признаками. Конечно, испытанное не только примитивно, но и символично, и чем старше и первобытнее оно кажется, тем истиннее оно для будущего. Ибо все древнее в нашем бессознательном подразумевает нечто грядущее. При обыкновенных условиях не удается даже переход на другую сторону, намек на книгу Кубина, не говоря уже о спасительном проходе через бессознательное. Переходу в большинстве случаев мешает сознательное противление против подчинения моего эго бессознательной фактической действительности и обуславливающей реальности бессознательного объекта. Такое состояние есть диссоциация, другими словами, невроз, имеющий характер внутреннего изнурения и прогрессивного мозгового истощения, характер психостении.